Весь зал бурно зааплодировал. Я встал из-за стола и на негнущихся ногах подошел к краю сцены, лихорадочно размышляя, что же рассказать моим землякам. Внезапно я понял, почему участники первой экспедиции не предупредили, что ожидает нас на этой проклятой планете. Они не хотели выглядеть нытиками, убоявшимися трудностей. И теперь я был точно в таком же положении. Я взглянул на сияющие лица людей, на горящие глаза ребятни и подумал: «Нет, я не имею права обмануть их ожидания». Они начитались газетных историй о таинственной красной планете и героических астронавтах и не приняли бы правду о том, как это было на самом деле. Они ждали от меня совсем другого. И я, запинаясь, начал. Наш путь был долгий, друзья. Долгий и утомительный. Но это удивительное, ни с чем не сравнимое чувство — сидеть около иллюминатора и провожать взглядом Землю, следить за проплывающими мимо звездами, видеть, как с каждым днем красная искорка растет и становится все ближе и ближе. Но еще более удивительное ощущение вы испытываете, когда выходите из ракеты и ступаете в иной мир. Видите в местном небе незнакомое маленькое солнце, а вокруг — нескончаемая, полная загадок пустыня, среди которой, быть может, затеряны древние марсианские города. Да, мы перенесли немало лишений, но мы знали, на что идем. Нам предстояло начать освоение нового мира, открыть новые горизонты для человечества. Это была трудная, по-настоящему мужская работа. Но нам помогало то, что мы работали плечом к плечу, деля с товарищами все радости и печали. Мы только начали великое дело освоения Марса, но эта работа будет продолжена. Сейчас, когда я стою перед вами, парни из третьей экспедиции уже строят первый марсианский городок. Надеюсь, что он будет таким же уютным, как наш Хармонвилл. Четвертая экспедиция готовится к отлету. За ней, не сомневайтесь, последует пятая, шестая, седьмая. И тогда мы получим много урана, много дешевой энергии для Земли. Сказав все это, я остановился, чтобы передохнуть. Мне чертовски хотелось разбавить эту бочку меда ложечкой дегтя, сказать землякам, что вся эта радужная перспектива не стоит и цента, и уж во всяком случае не стоит того ада, через который нам пришлось пройти, и жизней тех, кого мы потеряли и еще потеряем. Ради чего умерли Джим, Брайан, Уолтер и многие другие? Чтобы мистер Робинсон мог поджарить лишнюю пару тостов или купить еще один холодильник? Но как сказать такое людям, которых знаешь с детства, которые любят тебя и гордятся тобой? Да и кто я такой, чтобы судить, что такое хорошо, а что такое плохо? Я мог и ошибаться. Ни одно большое дело не обходится без коктейля из пота, крови и дерьма. Только об этом не принято особенно распространяться. Так или иначе, я больше ничего не сказал, а только вернулся на свое место. Зал вновь захлестнула волна аплодисментов. И тогда я понял, что сделал все правильно. Я сказал именно то, что люди хотели услышать. И они остались довольны. Затем мои земляки ринулись на сцену, и началась кутерьма с пожиманием рук, поцелуями, похлопыванием по плечу, бесконечными вопросами и радостными восклицаниями. Когда я, наконец, выбрался наружу, оказалось, что уже наступила мягкая летняя ночь. О такой я мечтал с первого же дня полета, но сейчас у меня не было сил, чтобы наслаждаться этим обволакивающим, возбуждающим теплом. Отец хотел отвезти меня домой на автомобиле, но я сказал: «Нет, папа, поезжай один, я пройдусь пешком». Наша ферма располагалась в паре миль от поселка. Но в детстве я всегда ходил в школу более коротким путем, через ферму старика Хеллера. И сейчас мне захотелось вновь вернуться этой дорогой. Отец не стал возражать. Он, как всегда, понял меня. Я неспешно шел по Маркет-стрит. И по обеим сторонам мимо проплывали старые вязы и клены. Пахло цветами, растущими на газонах вдоль дороги. Когда я проходил мимо дома ветеранов, то встретил Хода Эванса, механика из гаража мэрии. Как всегда, в субботнюю ночь он здорово наклюкался и выписывал широкие зигзаги, что-то напивая себе под нос. На одном из его виражей мы едва не столкнулись. Ход, казалось, ничуть не удивился.
«Привет, Фрэнк!» — заплетающимся языком сказал он. «Слыхал, что ты вернулся!»
Я опасался, что он задаст мне все тот же вопрос, как там было в небесах, но вместо этого он протянул початую бутылку.
«Парень, ты выглядишь паршиво», — сказал он сочувственно. «Не хочешь выпить?»
Я сделал хороший глоток, а затем Ход разом выдул чуть ли не полбутылки и заявил, что заметил меня еще издалека, но ноги его почему-то шли не в ту сторону. Он был в прекрасном расположении духа, и ему в голову не пришло спросить, где же я пропадал столько времени. Распрощавшись с Ходом, я свернул налево и пошел в темноте знакомой дорогой через выгон Хеллера. Дойдя до неширокого ручья, заросшего старыми ивами, я остановился на знакомом месте, куда ребенком часто приходил по ночам. Здесь все было по-прежнему. Дружное кваканье лягушек, звон цикад в траве, густой запах водорослей. Тогда я сделал одну вещь. Впервые после возвращения на Землю я взглянул на звездное небо и нашел на нем маленькую красную искорку. В детстве я часто вглядывался в нее, начитавшись истории о жукообразных марсианах, хрустальных храмах и синекожих красавицах. Много позже, в центре подготовки, мы с Брейком, Джимом и Уолтером тоже порой выходили в степь по ночам и негромко разговаривали на одну и ту же тему. Неужели мы когда-нибудь окажемся там? Да, мы оказались там. И мои друзья остались там навеки. Им не будет одиноко. Ведь с каждой новой экспедицией рядом с их могильными холмиками появятся другие. Их будет все больше и больше. Мне показалось, что ребята смотрят на меня оттуда, с расстояния 40 миллионов миль. Захотелось объяснить им, почему я не рассказал правду всем этим людям, во всяком случае, не всю правду. «Парни, я не собирался никого обманывать», — сказал я. «Но мне казалось, что так будет лучше». И замолчал. Это было безумие. Разговаривать с теми, кто спит сейчас в марсианских песках вечным сном. Еще долго я смотрел на красную искорку в небе, а потом пошел к дому. Проект аудиокниги.клаб. Эдмунд Гамильтон «Как там в небесах» читал Александр Дунин.